Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич, Екатерина Звягинцева. В гостях у нас фигурист, заслуженный мастер спорта, продюсер хореографов. Илья Вербух. Здравствуйте, Илья.
Сложное слово для блондинки — хореограф.
Я просто сейчас Кличко, наверное, вспомнила, и про толерантное слово, которое ему не дается. Но неважно, мы-то не про Кличко, мы про вас сегодня будем говорить. Сезон зимних видов спорта завершается. Закончился чемпионат мира по хоккею, мы заняли 3-е место. Наступает время летних видов спорта, и больше всего мы ждем сейчас...
Что футбол мы ждем? А Евро. Мы знаем, что вы немножечко тоже еще и футболисты, вы играете на позиции форварда.
Болеть будете?
Да, я очень люблю футбол. Ждем чемпионата Европы с нетерпением. Действительно, надеемся, как всегда. Получится, наверное, как всегда.
Как это? Вы думаете, как всегда?
А вы прям как Мутко настроены, мне кажется. Мутко говорит, наша задача — выйти из группы, и не больше, как будто бы. Ну, то есть он умалчивает остальное. Вы тоже рассчитываете, что максимум, что мы можем, это выйти из группы?
Может просто повезти, в общем-то, и мы можем пройти и дальше. Все будет зависеть от того, как будут играть наши соперники, как будем играть мы. Бесспорно, мы не фавориты. Вот вы сейчас сказали о чемпионате мира по хоккею. Там мы, конечно, вправе требовать от команды действительно результатов только первое, и дальше там уже мы начинаем себя уговаривать, бронзе, что это не так.
Себе, да.
Но ребята хорошо играли, но мы вправе требовать здесь. Мы, эти лозунг «верим в команду», вот, наверное, так происходит. Хотя, конечно, хочется, чтобы ребята не разочаровались. Из группы, конечно, хотелось бы, чтобы вышли. А дальше уже как повезет, потому что, ну, можно одна залетит, там, наверное, вторая.
В спорте не нужно всегда завышать планку? Всегда ставить какой-то уровень... Точнее, ждать какого-то...
В данной ситуации, нет, планку всегда любой спортсмен перед собой ставит. Вопрос, что, ну, надо еще и трезво и реально смотреть на вещи.
Но группа-то у нас проходная, ну, согласитесь, но там нет ни немцев, ни испанцев, ни итальянцев. Что у нас? Ну, англичане, ладно.
Ну, поэтому мы и ставим задачу выйти из группы, вполне реально. А дальше-то мы попадем на немцев, на итальянцев, на испанцев, на португальцев, ну, там целый набор. Нет, можно со всеми играть, мы раз в год все стреляет.
А вы где будете сами смотреть? Перед телевизором дома или все-таки рванете во Францию?
Планировал я рвануть во Францию на вот 3-ю игру в группе с Уэльсом, но нет, не получается. Буду смотреть в Сочи. Потому что там идет сейчас флагмановский наш проект «Кармен», и именно там буду смотреть, и все ребята будем следить за футболом.
Обязательно поговорим про «Кармен» чуть-чуть позже. Сейчас все еще по другим видам спорта вас погоним. Вот что не неделя, на самом деле, когда говорят о спорте, все время какие-то скандалы. Есть ощущение, что некое политическое давление. Многие эксперты говорят, что это давление не случайное, и это... Ну, практически специально сделано для того, чтобы Россия бойкотировала в итоге Олимпиаду в Рио.
Ну вот просто на днях назвали прям 14 фамилий легкоатлетов, которые вот выступали в Пекине. Их тоже подозревают в применении запрещенных препаратов. И вот допинг в пробу Б будут скрывать в конце мая, в начале июня.
Вот знаете, что меня в первую очередь интересует? Когда профессиональный спортсмен приходит к врачу, с чем бы то ни было, он всегда знает, что ему дают? Он всегда этим интересуется? Или он просто слепо доверяет специалисту?
Ну, это вообще достаточно... Вы целый комплекс вопросов сказали. Первое. Ну, конечно, нельзя... Ну, сложно не заметить здесь политической истории, поскольку, конечно... Ну, давайте, мы сейчас скрываем пробы 2008 года, давайте вообще, может, 1900, там, первую Олимпиаду скроем пробы.
80-ю тоже заодно.
Все можем вскрывать, и это, ну, просто, по-моему, вообще, ну, какой-то должен быть тоже момент, что все, ну, прошло, там, ну, 4 года прошло.
А анализы вообще портятся, извините? Мне кажется, там
гуляли что-то анализы.
Ну, я что-то с трудом представляю всю эту махину, которая содержит все это и хранит это зачем-то с 2008, а то и раньше годов. Ну, то есть Бесспорно, конечно, проблемы есть, но здесь, мне кажется, главное не перегнуть вообще палку с вот этой историей, потому что, в общем, все равно как бы атака идет там сейчас больше на российскую команду, но это, в общем, дискредитация вообще спорта. И тут тот же ВАД, тот же Олимпийский комитет могут просто доиграться, потому что, в общем-то, это общее ощущение. Но сегодня, да, на России там громкие скандалы и с Армстронгом, там, ну, их не только россияне попадают в эти колоссальные истории. Это просто всегда дискредитация.
Просто за последние полгода
люди начинают отворачиваться от спорта с условием, с пониманием, что что-то там все нечисто. Разбираться там сложно. Конечно, спортсмены на 99% абсолютно доверяют своему врачу. Но есть разные виды спорта. Есть виды спорта, которые действительно там циклические, вот легкая атлетика или там велотрек, где действительно люди работают за гранью физических возможностей. И, конечно, там все на грани. Там и медицина на грани, где это просто помогающая тебе медицина, которая нужна людям для того, чтобы идти за грань.
Мельдоний недавно стал запрещенным. Вы употребляли мельдоний?
Нет, я не употреблял абсолютно, могу сказать точно его, но мы, ну, вообще и вид спорта такой, вот в данной ситуации, почему я и вел, потому что есть разные виды спорта, там, фигурное катание, но он действительно, ну, нет таких препаратов, которые научат тебя прыгать, скакать, танцевать,
артистизму,
чувствовать
лёд. А прыгать со сломанной ногой или конёк, со спиной
невозможно,
сорванной.
Нет таких все равно препаратов. Ну, выносливость, ну, тоже, там, 4 минуты программы, но не требуется такого, что вот действительно... Все-таки фигурное катание — это сложно-координационный вид спорта.
Ведь тоже Попарова-Боброва.
Ну, не знаю. Не могу комментировать эту историю, но мы точно жили в Соединенных Штатах Америки в тот момент, вообще практически не общались с докторами, ни российскими, ни американскими, не имели вообще такой технологичной возможности, поэтому просто у нас было все запрещено. Ну, лечились там, не знаю, там какие-то от насморка что-то. А так, конечно...
То чай с малиной.
Но вот эти предположения о том, что Россия может в итоге бойкотировать Олимпиаду в Рио, вы как считаете, это будет со стороны России, со стороны нашей сборной какой-то сильный шаг, или это будет проявление слабости, что у нас надавили?
Нет, я думаю, что... Я знаю, что позиция Виталия Леоновича Мутко абсолютно категорична, что мы должны ехать на эту Олимпиаду.
Если
понятно, что... Ну, пока речь идет в данной ситуации об легкой атлетике, но, конечно, начинаются разные... инсинуации, разговор. Но вопрос, пустят или нет, мы должны ехать. То есть вот бойкотировать точно ничего не надо. Если, ну, будет такая политическая обстановка, нам не разрешат ехать, то тут уже нас никто не спрашивает, хотим мы ехать или нет. Но ведется огромная, большая борьба и отстаивание собственных интересов. Это мы только пожинаем плоды. А в общем-то, и вот сподвигнуто критиковать без конца всех и функционеров в частности. А с другой стороны, ведь это же, в общем-то, большая победа, что в итоге мы отстояли, и Мельдоний все-таки дали отсрочку и пересмотрели решение, и столько спортсменов не потеряли свою карьеру. Это тоже не делается
так.
Просто вот так вот, вдруг они туда хотят или туда хотят. Это отстаивает страна свои интересы, доказывает их юридически, доказывает их ну, там, в судебном порядке.
То есть и функционеры наши спортивные зашевелились,
тоже,
хотя должны были это делать уже
они
давно.
Они борются, это, ну, не могу сказать, что давно. Бывает глупость, бывает...
Ну, как допустили, что вот этот вот немецкий телеканал, с чего все началось, вообще они сняли этот фильм, как вот это все вышло. Мы ведь наверняка тоже, у нас есть какие-то доказательства, и мы можем ответочку какой-нибудь фильм показать про американских спортсменов.
Ну, понимаете, тут какая история? Тут момент есть определенного, ну, если так можно сказать, брать так громкие слова, предательства. Ну, вот представьте, вот вы, вот у вас есть замечательная студия, у вас небольшой тесный коллектив, и вдруг кто-то сидит, и вы вот выключаете микрофон и между собой что-то говорите, да? Но одна из вас, абсолютно доверяющая друг другу, просто еще тихонечко записывает, так, ну, ненарок. Она, вот
а
что она делает? Да. А потом, какой функционер, кто от этого может быть засекречен? Тем более, еще провоцирует, там, вопросики тебе задают, как-то это ходит туда-сюда. Как это можно? Это разведка уже, это какие-то вообще совершенно запредельные истории, и тем более это подруги, там, команда, там, и вот и выпячивают, потом факты начинают что, какие-то планы, какие-то, ну, это невозможно просчитать и высчитать, и Я думаю, что здесь по-хорошему мы с вами тоже можем, мы достаточно дилетантски обсуждаем, мы никто не знаем сути вопроса. А суть вопроса — это все-таки действительно сухой остаток. Есть анализ, есть приговор, и поверьте, там действительно огромнейшая индустрия, проверяющая всю эту историю. Это действительно все очень продумано, и все это вводится в цифры. То есть с того момента, когда ты сдал свой допинг-тест, эта пробирка просто имеет некую цифровой номер. И дальше она гуляет вот по всему этому, как некий цифровой код, который там 15 раз еще пересекречивается, чтобы никто не узнал. Это не то, что пробирка Ильи Авербуха лежит там годами.
На полочке.
Понимаете? И недооценивать и говорить, что вот они взяли все русские пробирки, там вычислили, так тоже невозможно. Это сложная история. Это, то есть, и частично российское Министерство спорта признает, что у нас есть проблемы с этим. Но, конечно, бывает как. Проблемы есть практически везде. Но просто на какую-то проблему можно посмотреть, а какую-то проблему можно не заметить. Сейчас, так как спорт – это лицо страны, так как спорт – это такой главный, наверное, такое пропагандистское оружие, что страна здорова, что страна активна, что люди ее, что люди живут благополучно, потому что ведь это же вокруг витает, что у нас тут там черти что, да, нас пытаются представить. И, конечно, удар по спорту происходит. Это такой, потому что спорт, вот он, знаете, вот сколько бы там санкций, не санкций, а вот были сейчас на чемпионате мира по футболу, и потрясающая атмосфера, на трибунах все сидят, шведы, финны, все болеют, норвежцы, датчане, все братаются, ходят, флаги, и понимаешь, что они там живут, вот политически где-то какой-то отдельной стране, в своем каком-то там, в какой-то своей семерке.
А
мир живет нормально. И, понимаете, им не хочется это показывать, конечно. Не хотят показывать этих планов, что сидят все вместе, что никто тут... потому что это противоречит большим
идеям. Ну вот скажите, это же все равно некое психологическое давление на спортсменов. В этих условиях как выступать спортсменам? Это скорее злит и настраивает на победу, или наоборот, это как-то, не знаю,
расстраивает? Вы ведь сами выступали в непростой Олимпиаде Солт-Лейк-Сити, одной из самых скандальных зимних.
Ну, как правило, вот в такая ситуация, конечно, это очень сложная история, потому что вот этот вот вариант, все равно человек идет на грань запредельных каких-то возможностей своих, должен себя мотивировать, и все время этот червяк, который сидит, а может, вообще никому не нужно, и я не поеду, он тебя все равно разъедает. Ты не можешь с ним, ты как бы не настраивал себя, меня это все не волнует, я одел шоры, я там не смотрю на это. Но это тебя все равно разъедает, потому что ты... Но
разъедает скорее, настраивая на то, что надо победить сейчас, злость такая.
Ну,
или
кого-то
это...
на злость, кто-то, наоборот, внутренне сдался, кто-то вот вообще... То есть я, это сколько людей, столько мнений. Так теоретически, конечно, это просто должно, вот я заведусь и разведусь. Но здесь же вопрос не завелся на одну игру, ты должен завестись на долгий процесс тренировок. Процесс тренировок происходит моменты эмоционального спада, физической усталости, какого-то отчаяния. И когда на это отчаяние еще ложится, что вообще мы же никуда не поедем, то это еще утяжеляет историю. Тут одними призывами и лозунгами, транспарантами мы всех порвем, не получится. Тут пахота идет каждый день. И эмоциональный фон, конечно, очень сложный для всей сборной.
У вас были такие моменты отчаяния?
Ну, у любого спортсмена есть моменты отчаяния. Ну, конечно, я вот так представляю, если бы получилось, что вот ты готовишься к турниру, вообще не знаешь, будешь ты на нем выступать или нет. Это точно никакая не мотивация на злость. Это такой раздрай внутренний, который явно не на руку.
Скажите, вот в начале программы мы заговорили о том, что зимние виды спорта сейчас отходят немножко на второй план, но у вас-то они не заканчиваются, вы на лёд как раз летом будете выходить, вот буквально через 2 недели в Сочи как раз стартует, заново стартует, можно так сказать, ледовое шоу «Гармонь»?
Продолжается. Давайте, мы продолжаем. Было первое лето, сейчас мы продолжаем выступать в Сочи, и действительно...
То есть все на море, вы на льду, да?
Ну, мы ждем их с моря, да? Люди идут утром на море, и потом в прохладу к нам, в Ледовый дворец.
В прошлом году это шоу была премьера, а в этом году вы что-то новое готовите?
Продолжаем. Ну, смотрите, как мы... Действительно, такой проект очень знаковый, потому что это как раз такой ответ отчасти на то, как должны работать спортивные объекты после Сочинской Олимпиады. И вот уже 2 года подряд на протяжении всего лета Ледовый дворец «Айсберг» востребован. Это не ледовая махина, которая стоит и съедает деньги. Это махина, которая зарабатывает деньги. Это очень важная история. И это коммерческий проект. Это не проект, там, который финансируется государством, и мы просто катаемся. Это абсолютно коммерческий проект, в который государство зарабатывает, потому что мы арендуем этот Ледовый дворец. Но при этом сама жизнь у дворца и вообще у людей вокруг протекает в пример многим, потому что, вот, допустим, сейчас 90% ледовых площадок в стране, они консервируются, да, на лето, но каждый день они все равно что-то кушают, потому что люди работают, холодильные установки должны поддерживать лед. В общем, это целая большая индустрия. Третий год мы будем выступать в Сочи. В этом году действительно есть продолжение «Кармен». История все равно не может не меняться. Она немного претерпела изменения. Во-первых, нам добавилось после рождения замечательной дочери Мишели Таня Татьмянина, и она также теперь с Максимом Марининым будет выступать в спектакле. Вокальные партии будет исполнять Светлана Светикова.
Это из новшеств.
Это из новшеств дополнений, да. Но, в общем, канва спектакля достаточно успешного. Уже можно сказать, потому что и гастроли в Москве, и гастроли в Сочи показали. И даже вот то, что сейчас такой ноу-хау для россиян, потому что мы привыкли все делать, ну, по факту, да, не в последний, и в последний момент, и по факту, да, но приедем на отдых, там разберемся. Вот сейчас уже появляется такая...
Заранее планировать.
Такие люди, которые планируют и отдых, и в частности покупку билетов. И вот уже есть достаточно большое количество предзаказов. То есть люди ассоциируют «Кармен» с Сочи. И, в общем, для меня это очень хорошая, очень тождественная история. Но, конечно, я уже работаю над следующим. В следующем году, конечно, будет очень громкая премьера. Но уже следующий год будет такой важный, потому что в Сочи уже будет и футбольный чемпионат мира. Мы вот с футбола начали, наверное, футболом можем где-то и закончить.
И футболка у вас с надписями «Футбол». Конечно, как же мы можем обойти это?
Вот, там будет проходить Кубок Конфедерации в Сочи, некоторые матчи, поэтому для гостей будет, конечно, такой прорывный.
Так, что
то есть вы уже знаете, что готовить, расскажите.
Я знаю, но не расскажу, конечно.
Ну, что-то футбольное будет? Что-то футбольное
делать? Нет, не футбольное. Я знаю, что будут делать в Новый год. Это новый взгляд на историю, которую трогали, делали все. Это история Щелкунчика. Она очень новогодняя и сказочная, и такая волшебная. Я вот сейчас ей как бы занимаюсь внутренне. Но вообще проектов очень много.
Слушайте, ну как можно заново перерассказать Щелкунчик, когда 1 000 000 раз уже все рассказали?
Вот, вот, представляете, какая сложная задача?
Да, в том-то и дело.
Сложнейшая задача, но мне это нравится. В «Кармен» это отчасти получилось, потому что «Кармен» тоже рассказали 700 000 раз. Вот сейчас мы немножко это, и потом еще создадим абсолютно
состав
оригинальную свою историю. Ну, конечно, про Щелкунчика или про «Кармен». Ну, он будет, конечно, изменен, но там будет и Алексей Ягудин, олимпийский чемпион, но не в роли Щелкунчика. И как раз станет Татьмянина с Максимом Марининым. Ну и, конечно, плеяда еще золотых чемпионов. Но это будет еще в декабре.
А если кто-то сейчас... к вам попросит на роль Щелкунчика?
У нас уже все занято.
Извини, Женя, мест нет.
Слушайте, в прошлом году Ягудин, как раз когда Татьяна Татьмянина рожала, он вынужден был на время выйти из, из спектакля, можно сказать, про шоу, да?
Наоборот, как раз мне нравится гораздо спектакль больше, потому что шоу
угадала,
это...
Попало.
Да, попало, потому что шоу это... Это, ну, это совсем другое шоу, я ничего против него не имею, но спектакль. Но
вот,
у нас действительно «Кармен» — это спектакль, это не шоу.
Вы выходили на лед вместо Алексея Ягудина. В этот раз у вас будет своя закрепленная за вами роль?
Хотя бы один разочек.
Нет, я только этот, если уж совсем край. Я, конечно, немножко еще осталось умение кататься, но...
Немножко.
Ну, я не... Это кокетство, кокетно, конечно, звучало, но...
Конечно.
В общем, конечно, я могу кататься еще, но мне кажется, что каждый должен на своем месте. Мне нравится быть за режиссерским пультом, и главное, что... надо идти немножко чуть вперед. То есть это уже как бы родившийся ребенок, он живет, я его там поправляю, одеваю, там, воротничок поправил, рубашку, но он уже сложился, вот он уже идет, а надо идти дальше, надо идти на опережение. Если ты погрузишься внутрь, ну, будешь кататься, купаться, но ты не пойдешь дальше. Надо уметь себя
абстрагировать.
Уводить от этой истории.
Немножко о зарождении ребенка, когда вы его одеваете, там, повязываете галстучки или, наоборот, шарфики, и тут другие родители, другие участники начинают вам говорить: слушайте, давайте вот бантик на бок лучше, а не по центру. Как вы воспринимаете эти советы? Вы им идете на встречу, прислушиваетесь, или все-таки ваш ребенок, не надо мне
так? Ну, в общем, наверное, все-таки у меня в компании такое авторитарное правление, если так можно сказать. Я, конечно, с удовольствием прислушиваюсь к советам, ну, вот таким вот советам, которые, ну, не кардинальны, так скажем, да, то есть поправить удобнее, то есть я всегда очень лоялен, и зачастую ребята со стороны могут что-то подсказать, ну, и вообще я очень позитивно отношусь ко всему мнению вокруг, но стратегические решения... то бишь, ну, вот если это вопрос, например, касается Кармен, да, вот я решил, что я хочу этот сделать спектакль, да, но 17 тысяч советников, которые скажут: ну, слушай, ну, кто не ставил Кармен, ну, это музыка, без этого невозможно это слушать, советчиков миллион будет, ой, да, ну что, опять будем топать ножками, этими юбками скакать. Потому что я уже вижу картинку, они еще могут не видеть эту картинку. Тут, если прослушать каждого это, у каждого будет своя версия, своя программа, здесь кто-то должен принимать стратегически единое решение, и тут я, конечно, уже никого не слушаю.
Но в целом вы скорее в дружеских отношениях с командой или руководитель?
Конечно, ну, мы партнеры. Нет, мы партнеры, мы делаем абсолютно общее одно дело. Это не пустые слова. В какой-то момент я, конечно, могу собрать собрание и рассказать о том, если я почувствовал, что где-то кто-то или что-то у нас начало происходить с кораблем не так. Но мы, конечно, партнеры, это никакой...
Не, а система штрафов у вас там предусмотрена?
Нет.
Хорошо, если вы и партнеры, и друзья, были ли вы в прошлом году на свадьбе Татьяны Навки и Дмитрия Пескова?
Да, был.
А танец не вы им ставили?
Нет. Было как раз в это же время проходил спектакль «Кармен» в Сочи. И мы как раз после спектакля... ну да, все было...
В костюмах.
Но я думаю, что и свадьба была, потому что Татьяна Навка играет главную роль в спектакле «Кармен». Но в этот день она, правда, конечно, не каталась. А Рита Дробязко выступала блестяще в этой роли. Но после спектакля мы поехали к Тане, поздравили, и было, ну, очень круто.
Бумажную свадьбу отмечать там будете?
Или какая там год?
Какая должна быть? Год когда?
Ну, Таня пусть говорит. Если она захочет отмечать, она пригласит, то мы с удовольствием порадуемся, потому что действительно, Таня выглядит абсолютно счастливейшим человеком. Это очень органичная пара. Они, ну, нашли вот это на золотой вот это вот возможность общения, и это видно, что это не показное, это не для чего-то, это просто людям хорошо вместе, и давайте за них радоваться.
Быстро очень, остается одна минута у нас буквально до новостей. Очень часто спортсменов, как и в принципе любых известных людей, используют в политике, во всяческих избирательных кампаниях. Вам поступали такие предложения?
Скоро выборы в Госдуму. Вот к чему.
Конечно, они поступают периодически, но я уже достаточно давно для себя поставил, что это неинтересная для меня ниша. Ну, как бы потому что профессиональных политик — это профессиональный политик. Человек, который погружается абсолютно в эту историю, не продает свое имя, ну, продает, я как бы в кавычках, да, ну просто вот за то, что ты известный, вот теперь ты там представляешь. Очень много непрофессионалов пытаются заниматься непрофессиональной работой. А политик — это такая же сложнейшая профессия, которая требует от тебя большого количества знаний, и юридических знаний, и бизнес-знаний, потому что вопросы не надо решать не популистские, а решать настоящие вопросы.
Вы для себя исключаете, в общем.
Я не владею теми знаниями политика.
Давайте новости сейчас, а потом мы к вам еще вернемся.
Две блондинки против скуки и будней. «Бла-блондинки».
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Мы сегодня в гостях.
В гостях у нас фигурист. Хотя не знаю, на самом деле, как вас сейчас лучше представить. Фигурист, продюсер, хореограф. Вы кто?
Бизнесмен.
Илья Вербух в гостях у нас.
Ну, как-то фигурист мне, конечно, не очень нравится. Какой-то фигурист, несчастье
какое-то. Серебряный
прибор. Ну, вот фигурист. Клеймо на всю жизнь. Ну, а с другой стороны, а чего нет? Ну, фигурист.
Имя-то вы на этом себе заработали.
Ну, в общем, да.
Катание.
Нет, оно и я и продолжаю эксплуатировать как эту тему.
Да.
Здесь нет такой... Ну, просто как-то такой... Фигурист.
Так, давайте, Илья, представляйте сами себе.
Не, ну чего за фабрика числами? Я хочу так, что прям вообще...
Король, да.
Король не надо, вот не надо.
Принц?
Нет. Честно говоря, конечно, для каждого спортсмена, ну, вот мне так кажется, важны не только те достижения, которые, ну, уже все привыкли, и так чередой, там, чемпион мира, Европа, олимпийский кто-то, если вот я не олимпийский, значит, не олимпийский, но что, как ты себя открыл дальше. И поэтому я вот, например, для меня не меньшей гордостью является, когда говорят телепродюсер, потому что я сделал... Действительно, 8 телевизионных проектов, естественно, вместе со своей командой, но это как мое продолжение, мне это не менее ценно, чем фигурист, там, участник, скачущий по льду в штанишках.
Вы прям жили с этим ощущением, что я скачущий в штанишках?
Ну, вы знаете, если уж так разбирать, есть определенные моменты, да, то есть, грубо говоря, когда ты идешь, ты спортом там занимаешься, там 20, там 23, 24, 25, ты идешь по нарастающей. Когда тебе приходит там 30, и ты все одеваешь, какие-то штанишки, и все, и катаешься по льду. В общем, уже надо мужчине развиваться. Всё-таки можно уже идти куда-то, уже надо как-то, пусть другие штанишки, а ты давай эти удочки убирай и уже занимай. Ну, как бы это такая моя, наверное, позиция, потому что я не считаю, что надо до бескончания одевать и скакать.
Ну вот вспоминали Женю Плющенко, он каждый раз говорит, что он будет участвовать в Олимпийских играх, каждый раз.
У каждого есть своя позиция в жизни. Я выразил только свою позицию.
Скажите.
Поэтому вот и все.
Как, вот вы говорите, ну, мужчина уже должен чем-то другим заниматься. А в детстве стоял когда-нибудь выбор между фигурным катанием и хоккеем? Фигурное катание, ну, наверняка же было такое, когда ребята во дворе. Что? Ты на конечках пошел кататься?
С зубцами.
Пойдем-ка с нами в хоккей с клюшкой. Был выбор?
Нет. Ну, тут два вопроса в одном. Первое. Выбора у меня, к сожалению, не было. Ну, к сожалению или к счастью, потому что вроде как бы, как правильно, я тут проезжаюсь по фигуристу, а что бы я... Сидел бы я здесь, если бы у меня не было фигурного прошлого? Конечно, нет. Поэтому, наверное, к счастью, что вот так сложилось, что этот вид спорта лег на меня и позволил мне стать чемпионом мира и дал толчок к дальнейшей карьере. Но, конечно, в детстве... Я не был счастлив от этого вида спорта. Он вызывал... Ну, как бы я очень быстро его с скороговоркой проговаривал там. На мальчик, ты чем занимаешься? Фигурным катанием? Ну, как бы так. Конечно, хоккей — это... Но у меня достаточно такая авторитарная... Опять второй случай слова авторитарная в нашем эфире. Мама.
Сам себя не ожидал.
И поэтому, в общем, она... У нас не было дилемма. Илюшенька, чем бы ты хотел заниматься? Вопрос не было. Это все данность. Ты занимаешься фигурным катанием, и попробуй только не прыгнуть сегодня.
А почему мама так вообще вдруг...
Ну, мама... Не, ну почему там... Это вообще не вопрос, потому что вся страна в тот момент любила. Каталась Роднина, Пахомова с Горшковым, Роднина... Ну, вообще, плеядище... Плеядище, можно сказать?
Плеяда.
Плеяда фантастических фигуристов, чемпионов, которым вся страна благоволила. Более того... закрытая страна, но я имею в виду занавес и все остальное, и спорт был единственное, как можно было как-то, чтобы твой ребенок увидел мир, там, выезжал за границу.
Мама
и так далее.
Мама хотела лучшего будущего, да, мама поэтому... хотела, чтобы джинсы были у сына.
Поэтому, ну, там много мотиваций, от джинсов до лучшей в мире. Это все в одном, в принципе, в одном желании уживается. Плюс фигурное катание, потому что есть и музыка, и вроде это не такой спорт, вот просто побежали, а он все-таки с таким глубоким подтекстом. Ну, в общем, все у нее сложилось в голове, а мне просто не было выбора.
Выбора не было. Я знаю, что у вас еще, когда приходили в секции, вас отчисляли периодически, как неперспективно. Даже хотели в конькобежцы там отправить. Было такое?
Или ну, не совсем так, но действительно отчислений у меня было очень много. Начиная с самых детских вообще групп, которые были просто группы здоровья куда-то. То есть, начиная на открытом катке, мы просто катались. Даже из такой группы меня отчислили.
За что?
Я не знаю. Так это было так, просто вот мы катались. Представляете, из группы здоровья отчислили. Позор. Я прямо этот момент очень помню. Такой, наверное... Для детской психики сложная история. Просто раз, конец тренировки, говорят, встали дети там. Там раз, ты, Сергей, Илья, сделайте шаг вперед. Мы там сделали шаг вперед. Скажите, что ваши родители подошли к нам после репетиции. Ну, все, у меня репетиция, тренировки. Ну и все. И ты подходишь, говоришь, мам, тебе сказали подойти.
Ну, они как-то объясняли родителям.
Урод. Ну что, а там встречались, говорили, ваш мальчик бесперспективен, мы считаем, что ему лучше попробовать другим видом спорта.
Ой, а вы ходили потом к этим людям, которые сказали, что мальчик бесперспективен?
Нет, мама была...
Видел медаль? Серебро Олимпиады, видел вообще?
Мама была убеждена, что у нее всегда была такая позиция, то есть она сама могла себе позволить делать сам все, что угодно, ну, в плане, ну, как все, ругать, там, не знаю, достаточно такое жесткое воспитание было. Но если кто-то сказал что-то про ее мальчика... Тут она становилась львом, и на докажу готова была просто, что вы ничего не понимаете, кто вы вообще, чтобы говорить, что у нее нет перспектив. Она разворачивалась, брала меня за руку, вела к другому тренеру, потому что считала, что это он не понимает. Но видите, такое вот и сработало.
А тренер, который сказал, боже, ну это же будущий чемпион.
Нет, такого не было. Нет, действительно, был момент, что вы выгонялись из такой группы, потом, когда уже меня выгнали из третьей группы здоровья, мама решила меня тренировать сама. Это было на коробке во дворе. Ну, просто коробки, знаете, какие. Сейчас вот уже все искусственный лед заливают, а раньше просто коробка во дворе.
Это как с плаванием? Выбросили, давай еще раз.
На удивление, ну, это судьба, да, проходил там мужчина, которому просто, видимо, стало меня очень жалко. Он был директором там небольшого катка на балете на льду в Лужниках. И он говорит, слушайте, ну, давайте я там отвезем мальчика, там уже искусственный лед, я... протеже, он просто сосед был, на самом деле, скажу, чтобы его взяли и сразу не выгнали. Ну и вот там вот уже как-то вот вроде как-то в Лужниках там пошло, оттуда меня уже не сильно выгоняли, потом меня уже выгоняли, там Дуба у меня выгнали, то есть меня все равно все выгоняли. Но каким-то непотопляемым образом, оно ведь и не тонет, я выплыл.
Конфеты носили потом дяденьке соседу?
Я даже не знаю его имени. Я знаю эту историю, потому что ну, она больше приходилась мне, как там из рассказов уже родителей, такая легендарная история. А я вот его даже, ну, конечно, ну, ребенок.
Может, он сейчас нас слышит.
Потому что это было, ну, вот этот период такой вот там с 5 до 7, наверное. Вот это
дорогой
мотание.
Сосед, спасибо вам большое за Илью Авербуха. Если бы не вы... Знаете, у меня вот такой вопрос, немножко вдаль. А почему вот у нас, мы затрагивали тему катков, летом они все пустуют, а в Штатах, где вы в том числе и жили, там всегда, даже вот в той же Калифорнии, где, казалось бы, жара, но в будние дни там много людей на массовом катании, а у нас никого не загнать.
Ну, это вот такая, это уже менталитет, традиция. У нас действительно на катки, вообще ледовые шоу.
Ну,
вот Сочи стоит,
шоу
стоит Сочи отдельно, эксклюзивно. А вообще этот ледовые спектакли, концерты, шоу летом вообще не продаются. Хотя, казалось бы, да, вот надо в прохладу. Это мертвый сезон для вообще всего ледового пространства. Ну, вот я про Россию только говорю. И, видимо, даже, я вам скажу, там же в Сочи есть возможность кататься там на этом катке, но люди не хотят летом идти кататься на коньках. Они хотят кататься на коньках зимой. Не надо их сбивать с панталыку. Зимой на коньки, летом море.
Ну, все равно вы очень сильно, конечно, добавили популярности льду и всем видам спорта на льду своими шоу.
Это совместная история была. Тут звезды опять же сошлись. Видите, схождение звезд — это хорошая история. То же самое, это интерес Первого канала к этому проекту. Это действительно золотое поколение ребят Туринской Олимпиады, 2006 год, которую выиграли, мы выиграли из четырех видов три, то есть они все вернулись, плюс они все закончили карьеру, и вот это все сочетание, я к этому времени, вот закончив на 4 года раньше, успел сделать маленький такой, маленькую компанию, уже занимающуюся шоу, и уже они пришли не на пустое место, и все вместе выстрелило, но дальше, конечно, мы все сильно вложились, но результат есть.
Ваш сын, ваш с Ириной Лобачевой сын Мартин, он как-то интересуется спортом вообще и фигурным катанием в частности?
Спортом интересуется, но вот больше футболом интересуется. Фигурное катание, он, ну, оно вообще от него в стороне, он ничего в этом не испытывает, никакого пиетета к этому виду спорта. Сам катается очень посредственно на коньках. В какой-то момент
вперед
он...
и назад.
Не-не-не,
да?
Вам тоже, как мы помним, говорили, что...
Нет-нет. В данной ситуации он просто... В детстве он почему-то совершенно не хотел кататься. Не знаю, с чем это связано. Прямо вот категорически не хотел. Сейчас, наверное, у него уже там другая история какого-то некого, может быть, комплекса, потому что все говорят, ну, считают, что если он сын чемпионов мира по фигурному катанию, он должен кататься априори. Но у него... Да, и из-за этого он, конечно, так не катается, поэтому он предпочитает, говорит, я вообще никогда не хочу одевать коньки и не буду, пока он в таком находится. Ну, конечно, для себя он будет кататься, подскажем, если у него будет желание. Не будет желания кататься, ну и бог с ним, не будет кататься.
Ну, вам бы хотелось?
Вы умеете кататься на коньках?
Нет, Катя, да.
Ну, прекрасно, ну, живете же.
Я делаю ласточку.
Я очень с трудом живу, знаете,
просто
без коньков.
Просто просыпаетесь
прям,
с утра и грустите.
Мучаюсь, да, ночами рыдаю в подушку. Слушайте, с сыном вы очень часто, судя по вашим соцсетям, в том числе, путешествуете. И вот в ближайшее время вы куда-нибудь собираетесь?
У нас вот был в планах чемпионат Европы, но, к сожалению, не получается на футбол. Но действительно, мы очень много объездили с ним вместе стран. Правда, я не знаю, по каким соцсетям вы видели это, потому что у меня нет ни в каких соцсетях.
Инстаграм — это не ваш, что ли?
Ну, это, наверное, официальный Инстаграм такой. Но, в общем, действительно, мы много путешествовали, объездили много стран. И в этом году... Начнем, конечно, с Сочи, потому что он приедет, уже будет длительный период, тем более, что там такую рекламу сделаю не себе, а моему другу Руслану Нигматуллину, он открывает там футбольную секцию и школу.
Ну, а так как Мартин интересуется футболом.
Да, он будет прекрасный, и мы там будем как бы вместе. А также, кстати, вообще это хорошая история, потому что мы тоже открыли школу, и у нас школа «Путь к успеху» тоже со всей России едут заниматься фигурным катанием. То есть Сочи, конечно, для нас это очень важно.
Ходили к сыну на последний звонок?
Я горжусь тем, что он без троек закончил. Уже хорошо. Нет, еще у него не было. Ну, а куда у него считал? Ну, у них такие последние звонки.
А вас не водили еще в школу показать, какой талантливый у Мартина папа? Ну, там, что выбери, выступили,
да,
вот это все.
Ну, не, ну, конечно, в школе и в классе, конечно, знают, чей Мартин сын, да, Ирина Лобачева, Илья Вербуха, но, в общем, это как бы все равно все в стороне, и он должен сам добиваться своих результатов.
Дорогой Илья, у нас тут в школе, знаете, такой плохой спортзал, вы не могли бы нам помочь?
Но это не сработало.
И принтер не работает.
Нет, конечно, школы вынуждены выживать, и даже не надо их за это корить. А если это разумное и действительно нужное предложение, я всегда поддержу и скажу, но это никак не должно сказываться на результатах учебы, ну и не сказывается. Я не могу сказать, что ему делаются какие-то поблажки, он далеко там не отличник, и никто не пытается ходить там с каким-то там... Мы будем ему ставить оценки за то, что у него там папа починил спортзал.
Он
а сейчас такой же самый еще сложный возраст, подростковый. Как детей... У вас есть какой-то способ вытащить из компьютера, из планшетов, оторвать от игр?
Нет способа. Нет, есть, конечно, я думаю, теоретический способ. Этот действительно... Ну, просто надо тогда свою жизнь целиком посвятить ребенку, потому что... ты должен вот далеко, не и воспитывать, да, ну просто надо честно смотреть, там, ну многие из нас, ну все равно мы, конечно, любим своих детей, мы все готовы для них сделать, но здесь надо вообще еще все свое время отдать, потому что откуда это происходит? Это происходит от того, что, в общем-то, нам самим даже где-то удобнее, да, ну мы как бы раз, он там играет, ну вроде рядом, и все, он в своем мире, и мы вместе, и не вместе, и, конечно, сесть, начать рассказывать, разговаривать, расспрашивать, делать вид, что тебе это очень интересно, или подключаться настолько, чтобы тебе действительно это стало интересно, это тоже большие разницы, да, насколько ты можешь, это требует очень большого внутреннего подключения. И это единственное, чем, наверное, можно победить. Или второй вариант, ну, как бы, это тоже мир, в котором живут его сверстники, это тоже они общаются. Если ты изымешь эту часть, ну, планшетку я сейчас изобразил, для тех, кто не видит, что я делал руками, из его жизни вот эту часть, то отчасти ты его оторвешь от общения со своими сверстниками, которые живут в этом мире, в этом общении, они обсуждают своих персонажей, они смотрят какие-то ролики там. Но я думаю, что это просто какой-то момент, который переболеет, пройдет, и все равно главное показывать какую-то реальную картинку, не подменять всю жизнь виртуальной.
Сейчас я вспомнила.
Поэтому и путешествуем, поэтому переезжаем, поэтому я стараюсь в его голову бросать яркие картинки, извините.
Вот когда вы в отпуск едете, вы скорее лежите тюленем на пляже или у вас какое-то постоянное движение? Можете
активный
вообще
отдых
прилечь
нет,
там нет, на нет несколько
палатку
часов?
Нет, я вообще не про прилечь. Это очень скучно становится. Нет, конечно, только активная история, и ну вот прям совсем. То есть все время надо, как правило, я всегда беру машину на прокат, потому что, ну, вот так вот осесть в одном отеле, и все, и ну, невозможно. То есть все равно ты там, когда у тебя есть машина, ты понимаешь, что а сегодня мы поедем туда, мы посмотрим страну, мы проедем сюда, там, или парк, но это всегда активность. Невозможно представить себе в позе вот этого животного.
Много лет назад вы в одном из интервью сказали, что у вас есть одна большая мечта, вы хотите как раз сделать настоящий театр на льду с большими декорациями. Вам это удалось. Теперь у вас какая большая мечта?
Мне удалось сделать спектакль красивый, с большими декорациями, но театра у меня по-прежнему нет. Это остается главной мечтой. Это некий свой дом. Да? Это действительно... Вот сейчас мы выступаем, и Айсберг стал для нас домом, но это ледовый дворец. Это спортсооружение, рассчитанное для спортивных состязаний. Да,
на какой стадии? Что-то идет? Там, я не знаю, может, со спонсорами?
Ну, на данный момент пока я сфокусировался именно на тех спектаклях, чтобы не прийти и сказать сначала, что вот я хочу такое, а потом я вам покажу, что я там сделал. Я хочу показать продукты, какие возможно делать, и за счет них придвинуть эту действительно мечту, поскольку думаю, что она может стать реальностью, потому что я рассматриваю именно многофункциональный зал, зал, который, конечно, не только подчинен фигурному катанию, в котором нуждается Москва, нам нужны концертные площадки, но в котором есть возможность творить на льду.
Мне кажется, вот есть такое мнение, что в Москве люди немножко, ну, будем говорить прямо, зажрались. А не хватает таки как раз в регионах больше всего, и люди в регионах лучше и больше идут на ваши спектакли. Это так или нет? Или уже что-то изменилось за несколько лет?
Нет, вы знаете, ну, про вот это зажрались, ну, это такие тоже стереотипы, да, Москва — это город, аккумулирующий огромное количество и туристов, и приезжающих, это ротация людей происходит все время, но есть вопросы действительно... Там восприятие, конечно, публика разная. Там московская публика, она другая, нежели публика в других российских городах. Или в Санкт-Петербурге тоже другая совершенно публика. Но есть и обратная сторона медали. Только два города в России сейчас аккумулируют действительно основные финансовые средства и возможности людей. Это Москва и Санкт-Петербург. Причем Санкт-Петербург уже значительно меньше. Если вы будете, к примеру, в Москве вы можете провести 20 спектаклей, то уже в Санкт-Петербурге 5, а в Екатеринбурге 1. Вот такая это реальность, и это зависит не от эмоционального желания людей, а от экономической ситуации в стране. И это данность, и мы все стараемся, мы все стремимся, но это факт.
Вы следите за курсом доллара и за ценой на нефть марки Brent?
Да. Не только слежу. Это для меня уже, наверное, какое-то навязчивое развлечение происходит, потому что я не понимаю, как это напрямую может уже влиять на меня. Хотя, конечно, когда все это в два раза девальвировалось, это, конечно, очень сильный удар и по индустрии, ну и в частности сейчас, конечно, допустим, приглашение западных фигуристов стало гораздо проблемнее и тяжелее, нежели это было, когда курс был 30, там, 35. Ну, нефть, наверное, я ассоциирую, что все-таки чем выше цена на нефть, все-таки это значит,
лучше.
Страна заработала, да? Вот просто мне приятно, что... Значит,
приятно.
Значит, в страну еще пришли деньги. Значит
есть значит, за что пойти на ледовые всяческие
Ну, это не вам пришли деньги, правильно? Поэтому напрямую, наверное, нет. Но страна заработала, значит, будут новые инфраструктурные проекты. А будут проекты, значит, будет движение, будет циркуляция. Поэтому это говорит о некой стабильности. То есть для меня цена — это в данной ситуации... Момент стабильности.
Вы в последние несколько лет приглашаете западных именитых фигуристов?
Я приглашаю, но, конечно, в частности, мы много работали со Стефаном Ламбьелем, но, в частности, конечно, сейчас это стало, еще раз подчеркну, сложнее.
Ну, на своих звезд.
Слава богу.
Хватает. Переходим к нашей рубрике традиционно, потому что времени остается очень мало. 5 вопросов, 5 по возможности быстрых ответов. Первый вопрос, что вы когда-то скрыли от мамы?
Ой, что я вылил тушь на ковер.
Отмыли?
Не, хотел вырезать это пятно ножом, но не получилось. В общем, не отмыли, просто она так ковер перевернула, и часть его ушла под диван.
Значит, не скрыли все-таки раз?
Не, я скрывал 3 дня. Это была целая операция. Но это уже не блиц.
Да. Второй вопрос. Какой бы блондинкой вы бы могли изменить любимому человеку?
С какой бы...
Блондинкой вы бы могли изменить любимому человеку. Блондинки могут быть любые, даже какие-нибудь звезды.
Ушедшие в мир, ну и тоже могут быть.
То есть, прям... Ну, я вообще не фанат блондинок. Можно так
ответить? Самая большая ошибка в жизни.
Ошибка в жизни. Ой-ой-ой. Может, я еще не совершил?
Следующий вопрос. У кого бы вы попросили прощения?
Вот засранец, ни у кого.
Кто ваш лучший друг? Последний вопрос.
Наверное, лучший друг у меня одноклассник Роман. Мы с 1 класса дружим вместе, и наша дружба такая. Ну вот как в книжках пишут, то есть хорошая мужская дружба.
Я соврала, это был не последний вопрос. Еще один вопрос у меня к вам есть, и это не из нашей рубрики. Вы много раз говорили, что вам не хватает жесткости, и что из вас можно вить веревки. Но сегодня в программе вы дважды упомянули слово «авторитаризм». Сейчас кто-нибудь вьет из вас веревки?
Нет.
Коротко и ясно. И я вербу был у нас в гостях.
Спасибо, что нашли время.
И фигурист, и продюсер.
Телепродюсер.
И хореограф, и еще много кто. И просто хороший человек. Спасибо, что пришли.
Спасибо большое.
Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Через неделю услышимся.
Пока.